Доктор Дэвид Леви. Встреча с Богом. Неожиданный визит. Как-то ко мне пришла женщина, которую я оперировал год назад. Уверенная в себе Джоан была изящной, умела за собой ухаживать и выглядела значительно моложе своих почтенных лет. Ей было под 80, и при проникновении инструментов в сосуды у нее запросто мог случиться инсульт. Аневризма выглядела паршиво. Она могла прорваться в любое мгновение. В то время она дала мне понять, что в Бога не верит, но против молитвы не возражает. Операция прошла хорошо. Осмотр не выявил никаких длительных осложнений, и причины для визита у нее не было. Но она снова переступила порог моего кабинета. Я видел, что она слегка смущалась. «Я не по записи», — сказала она. «Мне просто нужно было встретиться с вами». «Видите, я даже не накрасилась». «Помните, на нашей последней встрече я задала вам вопрос. Я спросила, почему образованные люди не верят в Бога? А вы ответили, что от высокомерия». Я кивнул и улыбнулся. «Не могу выкинуть из головы то, что вы сказали», — раздраженно воскликнула она. «Недавно у мужа был инсульт. Теперь у нас проблемы. Он восстанавливается не так, как мы надеялись. Кажется, в жизни началась черная полоса. Мы не знаем, где найти ответы. Мне нужно хоть с кем-то поговорить о вере». «Занятно. Я не ожидал увидеть ее снова, да еще и без косметики. Но в час беды она доверилась мне, своему нейрохирургу». «А вы сами во что верите?» — спросил я, позволив ей открыто говорить о своих тревогах. «Явно не в Библию», — сразу ответила она. «Не понимаю, как смогу поверить в Иисуса. Столько людей и умных думают, что это всего лишь миф». Понимая, что разговор затянется не на 5 минут, я понял, что придется его отложить. Меня уже ждал больной, пришедший по записи. «Джоан, я должен принять другого пациента», — сказал я. «Это займет примерно 30 минут. Потом у меня перерыв на обед. А вы тем временем возьмите бумагу, сядьте в приемной и напишите все причины, по которым не верите в Бога. Пишите все, что стоит между вами и Богом. Имена людей, причинивших вам боль. Имена тех, кто, по-вашему, должен был представлять Бога и не справился. Все ваши молитвы без ответа. Весь ваш болезненный опыт. Все, в чем вы себя вините». Болезненный опыт. Мне вдруг пришла интересная мысль. А может, она не верит, поскольку слишком высоко ценит мнение образованных людей, для которых вера — это сказочка для дураков. Я знал, такие люди в ее семье были. «И попрошу вас еще об одном», — добавил я. «Спросите себя, если бы история Христа была правдой, хотели бы вы в нее поверить? Возможно, вы найдете множество причин, по которым не верили бы, даже окажись она истинной. Может, вы не хотите казаться дурочкой? Может, не хотите терять уважение ближних? Может, вы против религиозных или политических стереотипов? А может, думаете, будто вера в то, что Бог сошел на землю, это как расписка в слабоумии? Что, если вам не так важно, правда это или нет? Что, если вы просто не хотите верить?» Джоан удивленно посмотрела на меня, как будто этот вопрос никогда не приходил ей в голову. Казалось, я включил свет в одной из комнат ее дома, в той, где она никогда не была. Я также ощутил ее страх. Она боялась, что если придет к вере, то окажется единственной верующей в своем браке, в своей семье, в своем кругу общения. Она разумно рассчитала затраты, и те показались непомерными. Она взяла листки и вышла. Когда я закончил консультацию и вышел в приемную, Джоан уже исписала весь листок и подала его мне. Вверху страницы немного пафосно значилось: «Мой перечень». Мы вернулись в кабинет, и я начал читать. Первыми в списке препятствий стояли родители, особенно суровая с самого детства мать. Потом лицемерие в церкви, где все, кто дома вел себя гадко и мерзко, в том числе и ее родители, надевали благостные маски. В 14 она решила, что родители не так представляют Бога. Начала духовные искания, сменила несколько церквей, а чуть позже встретила мальчика, равнодушного к церкви, и прекратила поиск. Она чувствовала, что зря потратила столько сил, да и мальчик казался лучшим вариантом. Вскоре он стал ее мужем. Уже в 15 они вступили в близкую связь. Она оправдывала себя тем, что восстает против родителей и их лицемерной морали. Ведь никакого Бога она так и не нашла. Но все равно в глубине души она чувствовала стыд и вину, что еще сильнее отдалило ее от Бога. Это было 65 лет назад. Больше она никогда не искала Бога до этого времени. Еще в списке значился по меньшей мере один любовный роман с ее семейным доктором, который сказал ей, что секс поможет справиться с депрессией. Сперва это работало, пока доктор не застрелился. Я почувствовал, что могу говорить с Джоан открыто. Она пришла ко мне не как к врачу, а как к духовному советнику. «Вы чувствовали себя виноватой?» — спросил я. Она явно вспомнила, с чего началась ее жизнь без Бога, и быстро ответила. «Да, и это было ужасно. Стоило мне встретить мать на кухне, и я чувствовала себя настолько виноватой, что хотелось умереть. Часто мы чувствуем вину, потому что виновны», — сказал я, не зная, как она отреагирует. «Возможно, она в бешенстве покинула бы мой кабинет. Виновны в том, что идем против истины, даже когда знаем ее. И в том, что оправдываем себя, ведь так все говорят, и так все делают. Так неужто мы хуже? Это Бог и называет грехом. Но есть и хорошие новости. Вину и грех можно исцелить. Нужно только признать вину и попросить прощения». «Нет», — она резко мотнула головой. «Я так на грех не смотрю». Побежденное упрямство. Она противилась неистово. «Как хирург я знал, при сопротивлении давить нельзя. Нужно понять, с каким препятствием вы столкнулись. При операции на мозге лишнее давление способно разорвать кровеносный сосуд и убить больного. Я верю, что в делах духовных все точно так же. Если вам противятся, то давление принесет больше вреда, чем пользы». Как же она хотела держать все под контролем. Многие позавидовали бы ей, если бы встретили на публике или в рабочей обстановке. Прекрасные манеры, спокойная уверенность. Никто и не представлял, какие бури бушуют у нее в душе. «Думаю, вы здесь еще по одной причине», — ответил я. «До этого времени вы контролировали свою жизнь. Мир вертелся вокруг вас, и вы не пускали к себе Бога. Ведь с вашим здоровьем все было прекрасно, и у вас был крепкий, хороший брак. Даже вашу аневризму мы вылечили без проблем. Все работало на вас. Но теперь фасад рушится. Ваш муж стал инвалидом. И вы спрашиваете, есть ли в жизни нечто большее? Думаю, вы пришли ко мне, потому что спрашивали себя, когда в последний раз встречали человека, который хоть на что-то надеется». Она согласилась и сказала: «Знаю, моя жизнь была не идеальна». Я много раз слышал эту фразу. По сути, грех — это просто промах или несовершенство, но люди предпочитают думать о нем как о досадной ошибке и не вспоминать, что выбрали его сами. Часто они не могут стерпеть слово «грех», ведь оно подразумевает, что некто судит их действия. Вместо этого они используют мягкие, более приятные замены. Джоан не была исключением. «Чтобы избавиться от чувства вины, я прошу вас забыть обо всем, во что вы верили раньше», — продолжил я. «Вы перестали искать Бога. Вы не хотите, чтобы Он был. Казалось, я рассказывал историю ее жизни, и она не перебивала. «И что мне делать?» — наконец спросила она. «Я бы хотел помочь вам с вашим грехом, но не могу, потому что у меня есть мои собственные», — откровенно ответил я. «Вам нужен кто-то безгрешный. Тот, кто прожил идеальную жизнь. Только он сможет искупить ваш грех, потому что не имеет своих. Именно для этого Иисус пришел на землю, безгрешно прожил и умер, чтобы избавить вас от любых грехов и вины, стоящих на вашем пути к Богу. Он желает снять ваш грех и освободить от стыда. Вина появляется сама собой, когда мы грешим, и вы можете попытаться искупить грех сами, через стыд, или позволить Иисусу искупить его и обрести его прощение. Верю, Он действительно хочет вас простить, но для этого вы должны признать, что виноваты». Она на мгновение задумалась, сомневаясь, но решила не уходить, не сделав попытки. Ведь ко мне ее привело именно отчаяние. «Я должна это сделать?» «Нет, вовсе нет», — ответил я. «Но я не знаю, как еще избавиться от чувства вины. Я могу найти оправдание для вашего поступка и немного утешить, но я не в силах даровать вам прощение. Вы столько лет оправдывали свои дела, уверяли себя в том, что Бога нет, и вы невиновны. Но вот вы здесь, и вас, как и прежде, мучит чувство вины». «А что насчет других религий?» «Пожалуйста, изучайте». Я не хотел толкать ее насильно. «Сколько угодно. Думаю, вам нужно ответить на вопросы, как мне получить прощение и как мне понять, что я прощена». «Хорошо, я с вами», — мягко сказала она. «Вы хотите, чтобы Иисус искупил ваш грех?» «Да», — ответила она. «Может, вам нужно время?» «Нет», — она едва заметно качнула головой. «Помочь вам обратиться к Богу?» «Да». Молитва. Я начал молиться. Джоан, глубоко задумавшись, смотрела в окно. «Господи, Ты знаешь все о Джоан», — молился я, — «и плохое, и хорошее. Только Ты в силах забрать нашу вину и простить. Джоан хотела бы попросить Тебя об этом. Джоан, если Вы согласны, скажите: Господи, я согрешила». Спустя мгновение она сказала: «Господи, я согрешила. Я знала, что поступаю плохо, но все равно это сделала». Она ненадолго замолчала и продолжила: «Я знала, что так нельзя, но пошла на грех. Прости, что противилась Тебе». Мы пошли дальше. Я предлагал идеи, Джоан выражала их своими словами, а завершила так: «Иисус, спасибо Тебе, что искупил мои грехи и спас меня от вины. Спасибо, что простил меня, как обещал. Аминь». Она по-прежнему смотрела в окно и выглядела как прежде. Никаких чувств не показывала. Не было даже намека на слезы. Она оставалась жесткой, строгой, невозмутимой. И все же я восхищался этой умной женщиной, некогда оставившей Бога ради юноши, равнодушного к нему. Теперь она снова искала Бога и была готова дать вере еще один шанс. «Мне легче», — наконец сказала она. «У меня внутри словно облако». Она замерла, переживая эйфорию покоя, пыталась понять ее и наслаждалась ею. «Это часть той радости, которую чувствует Бог теперь, когда вы снова можете общаться», — с улыбкой сказал я. «Бог не хочет говорить о грехе и иметь с ним дело. Он должен устранить грех, избавить вас от вины и уверить, что больше ничего не мешает вашим отношениям. И он хочет услышать о том, что важно для вас. Именно в этом и состоит молитва». «Из чего мне начать?» «С благодарности. Это помогает настроиться и не думать о плохом. Просто скажите ему, за что вы благодарны». «Хорошо. Господи, спасибо за то, что большую часть жизни я была здорова, и за то, что мою аневризму вылечили». «Прекрасное начало», — поддержал я. «Мы слишком многое принимаем как должное. А еще, если мне ничего не приходит на ум, я тут же вспоминаю, что наделен зрением. А вот слепые, например, видеть не могут». «Да, конечно», — сказала она. «Господи, благодарю Тебя за то, что я вижу, слышу и могу ходить. И не забудьте о рассудке. Мало кому удается сохранить острый ум в вашем возрасте». Услышать Бога. Она продолжала благодарить несколько минут и обретала все большую радость, когда понимала, сколько всего принимала как должное. «Моя внучка, мой свет в окошке, спасибо за нее!» «Знаете, — сказал я, — Бог думает о вас так же, как вы о внучке. Он вас обожает». «Правда?» «Никогда не думала». «И ему хотелось бы услышать обо всем, что вас заботит, — напомнил я, — например, о болезни вашего мужа». Она уже сама без моей помощи обратилась к Богу и долго рассказывала о том, как волнуется за супруга. Наконец я сказал: «Любые хорошие отношения подразумевают не только разговор, но и умение слушать. Думаю, вы уже знаете, как прислушиваться к Богу». «Разве?» — привстала она. «А с чего бы еще вы примчались к нейрохирургу поговорить о вере?» — улыбнулся я. «Не по записи и без косметики. Как думаете, кто подал вам такую идею?» Джоан выгнула брови от удивления. И правда, это было на нее не похоже. Я чувствовал глубочайшую благодарность. Я стал свидетелем чего-то бесценного, и мой день совершил неожиданный и чудесный поворот. Джоан подошла ко мне и обняла, слегка официально. Я проводил ее до двери. Ее чувства трудно было прочесть, но я видел, она отличалась от себя прежней, той, что ворвалась в мой кабинет чуть раньше. Рядом с ней словно веял ветерок, ее лицо просветлело. Мне нечасто удается стать свидетелем того, к чему приводят мои беседы, но только что я увидел, как женщина двинулась навстречу тому единственному, кто из своей великой любви мог простить любой грех и избавить от тяжести вины и стыда. Это был лучший обеденный перерыв в моей жизни. Ведь что могло быть лучше, чем помочь другому поговорить с Богом? Такая беседа способна исцелить нас и совершить то, на что не способен ни один врач. Истории, поведанные и неузнанные. Когда я начал молиться вместе с больными, то вскоре понял, что не увижу, как изменится их жизнь. Наши беседы длились очень недолго. Да и разве я мог следить за ними? Даже по медицинским резонам и то вряд ли. Мне редко доводится видеть всю панораму их странствий по дорогам веры. Я причастен лишь к короткой встрече, к снимку в альбоме жизни, сделанному во время чрезвычайных обстоятельств. Я мог лишь дать им некое подобие покоя в дни страха и боли и отдать все силы на то, чтобы успешно провести операцию. Дальше они уходили своими дорогами. Вряд ли кто-то посмел бы винить их за желание держаться вдалеке от больниц. После всего, через что они прошли. Если наши беседы и повлияли на них, узнать об этом я не мог. Разве что иногда, спустя несколько месяцев после операции, они присылали мне письмо или открытку. Многие благодарили. Их было достаточно, чтобы я продолжал идти той же дорогой. Но я думал, что не так уж и сильно менял их повседневную жизнь. Я утешался тем, что дал им все возможное, и их жизнь стала чуть лучше, даже если кому-то мог показаться странным, возносивший молитвы врач. Время от времени больные приходили в госпиталь и делились своими историями. Глория, милая женщина, разменявшая шестой десяток, однажды заглянула ко мне спросить о снимке, который она сделала в ходе врачебного наблюдения после выписки. В последний раз мы виделись полгода назад. У нее в затылочной области нашли доброкачественный пучок чуждых сосудов, а также несколько небольших аневризм. Снимок показал, что аневризмы остались без изменений, и мы решили не проводить операцию. «Помните подругу, с которой я приходила в прошлый раз?» — спросила Глория, когда мы обсудили снимок. «Вроде, но не очень», — признал я. «Ее звали Гейл. Не помните? вы еще за нас молились. Да, видимо, согласился я, так ничего особо и не вспомнив. Так вот, вы за нас помолились, мы потом вышли из вашего кабинета, прошли в коридор и просто обнимали друг друга и плакали. Мы не могли понять, почему плачем. Это было так необычно. Мы просто хотели плакать от счастья. Это меня заинтересовало. Я и не представлял, что таким может быть отклик на простую молитву о здоровье. Примерно через неделю, продолжила Глория, она сказала мне, что снова хочет принять Бога и попросила моей помощи. Я отвела ее в церковь. Гейл хотела поговорить с пастором и исповедаться. Чудесно, удивился я. Через несколько недель у нее нашли рак. Месяца не прошло, как она умерла, и я ее схоронила. Это было через 3 месяца после визита к вам. Я пораженно молчал. «Я просто хотела поблагодарить вас, доктор Леви», — сказала она, — «за то, что не побоялись завести разговор о молитве. Мир моей подруги стал совершенно другим». Она порывисто обняла меня, когда мы выходили из кабинета. В тот день мной владело странное чувство. Я понял, что даже самые мелкие решения могут оказать огромное влияние на чью-то жизнь. И на жизнь тех, с кем я беседую, и на жизнь их близких, даже если я этого не замечаю. Мне часто приходила мысль о том, что ничего особенного мои молитвы не дают. Но оказалось, я очень многого не видел и вряд ли увижу когда-нибудь.